говорит Радио Свобода. Владимир Путин провел свою 14-ю большую пресс-конференцию.
Владимир Путин на этой пресс-конференции как будто бы ведет себя так, что это для вот этих тысячи места журналистов, но никак не для всей страны.
Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с победой, по его мнению, над террористической группировкой «Исламское государство».
Если Трампу удастся разыграть комбинацию по сдерживанию Ирана руками союзников, то, наверное, можно это будет решение по аплодируют.
Эксперты прогнозируют рост безработицы в России в будущем году, но не думают, что увольнения будут массовыми.
Я всегда вижу вот эти страшные новости по сокращениям, но всегда выход там рабочей силы на рынок вызывает ее дальнейшее потребление.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 20 декабря. Итак, сегодня в Кремле состоялась 14-я так называемая большая пресс-конференция Владимира Путина. Путин проводит такие мероприятия с 2001 года и делал только 4 исключения. 3 во время президентства Дмитрия Медведева и еще одно в 2005 году. Сегодняшняя пресс-конференция продолжалась приблизительно 4 часа. На ней была аккредитована наш корреспондент Евгения Назарец, которая сразу после окончания этого мероприятия поделилась своими впечатлениями.
Президент Владимир Путин опоздал на свою пресс-конференцию, как считается, совсем ненамного, на 8 минут. Многие журналисты засекали время, но дело в том, что для тех, кто принял участие или попытался принять участие в этом разговоре, все началось гораздо раньше, как минимум с 10 часов утра, если еще не раньше для тех, кто был с аппаратурой. И основное действие до того момента, как появился Путин, развивалось в фойе. Наверное, можно сейчас уже в социальных сетях и даже на сайте Радио Свобода увидеть много фотографий людей, которые одеты так, чтобы привлекать внимание либо в национальные костюмы, либо со странными предметами в руках, типа картонного телевизора. Все вот это вот шоу, достаточно странное, продолжалось примерно часа полтора. Когда мы все прошли в зал, то оказалось, что первые 4 ряда забронированы. Ну, те, кто не знал для кого, а охрана говорила, что не знала для кого, предположили, что для кремлевского пула. Тем не менее, кремлевский пул оказался не таким массовым, как ожидалось, и поэтому несколько этих рядов открыли для других журналистов, среди которых я и оказалась. Но вот то, что мы находились ближе непосредственно к самому столу, никак не повлияло на шансы задать вопрос, потому что на это влияло что-то другое. Пресс-секретарь президента периодически изобретал какую-то логику, вроде того, что давайте теперь спросим ветеранов, а теперь спросим интернет-издания, а теперь мы о спорте не говорили. Но, в общем, все это выглядело достаточно странным, особенно с точки зрения тех журналистов, которые окружали меня. Это были журналисты, так подобралось, с Камчатки и Самурской области. Они очень учитывали на то, что потратили большие деньги, на то, чтобы спросить, почему билеты стоят так дорого. Их очень раздражали вопросы других коллег. Например, как из Екатеринбурга, где девушка, по сути, только спросила, как у президента здоровье, стоило ли за этим ехать. Что уж говорить о Радио Свобода и других иностранных агентах, никому из нас слова не дали на этой пресс-конференции. Сама по себе аккредитация означала только то, что мы можем наблюдать это шоу изнутри. Что мне показалось достаточно примечательным, то, что Владимир Путин на этой пресс-конференции как будто бы ведет себя так, что это для вот этих тысячи места журналистов, но никак не для всей страны, потому что это какое-то шоу для этого зрительного зала. Наверное, это выглядит еще даже более странно, когда ты находишься внутри этого шоу, нежели когда ты смотришь по телевизору или трансляции. Такое впечатление сложилось. Шансов задать вопрос, боюсь, что не было. Может быть, конечно, отчасти потому, что я еще не до конца владею технологиями привлечения внимания. Я не только про платье, но и про всевозможные выкрики, какие-то заманчивые слоганы и фразы, которые рисуют на плакатах. У меня с собой был только листок А4 со словами «Радио Свобода». Поэтому вопрос мне задать не дали.
Говорила корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец, которая была аккредитована сегодня на большую пресс-конференцию Владимира Путина. А вот шеф-редактора издания «Инсайдер» Романа Доброхотова, который тоже был аккредитован, сотрудники Федеральной службы охраны на пресс-конференцию не пустили. Напомню, что издание «Инсайдер» несколько раз публиковало расследование, в том числе об офицерах российской военной разведки, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вот что сам Роман Доброхотов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Карлу Шреку.
Приехал где-то за 2 часа до начала пресс-конференции, как и все журналисты, и у меня с собой был бейдж, который мне выдали в администрации президента, так как я официально аккредитован на мероприятие, и я есть в списках, вывешенных на сайте Кремля, поэтому я спокойно совершенно приехал, не думая, что что-то может произойти. Но уже когда я проходил через сотрудников ФСО, которые проверяли эти бейджи, они сообщили, что вот по вам конкретно проверка еще не завершилась. Что они имели в виду, они не пояснили, и где-то в течение получаса они не отвечали ни на какие вопросы, потому что они говорили, что вот мы сейчас сами звоним и выясняем, в чем дело. И в конце просто, опять же, без комментариев сказали, что нет, но вот все-таки принято решение, что вас на мероприятие мы не допустим. Понятно, всем известно, что ФСО проверяет списки до того, как аккредитация получена. То есть, судя по всему, уже после того, как был готов список аккредитованных журналистов, кто-то на этот список посмотрел и решил, что вот увидел там мою фамилию, расстроился и решил, что меня пускать не надо. Я думаю, что, скорее всего, это был Песков, потому что вряд ли Путин лично смотрит списки, хотя это все может быть.
Вы видели вот на месте какие-то подобные случаи, чтобы вот какие-то другие журналистов не пускали?
Нет, я не видел такого ни сейчас. Раньше тоже была довольно странная ситуация, год или два я тоже был, я не помню, когда я тоже пытался аккредитоваться. И тогда меня вообще не аккредитовали, но мой коллега Илья Азар, журналист, видел мою карточку уже напечатанную. То есть там тоже почему-то в последний момент отказали в аккредитации. Но как минимум тогда они просто сам бейдж убрали, и я был, по сути, не аккредитован. Но в этот раз карта была готова. То есть это было, видимо, прямо вот в совсем последний день принято решение. Поэтому довольно удивительно.
То есть вы получили бейдж заранее и переехали на место с бейджем?
Да, да.
Можете сказать, почему вы считаете, вас не пускали?
Ну, я думаю, что это достаточно очевидно, потому что, конечно, ясно, что инсайдер не будет задавать каких-нибудь лестивых вопросов о росте экономики, и ясно, что вопрос будет достаточно острым. Другое дело, что, конечно, и среди тех журналистов, которые допустили, тоже есть независимые издания, которые тоже не цензурируют свои вопросы, вроде там BBC и так далее. Но, видимо, Путин считает, что каких-то журналистов не допустить просто невозможно, типа там BBC или CNN или что-то, иностранных. А вот российские независимые издания, они решили все-таки не рисковать.
Но все-таки они могли бы просто вот не дать вам возможность задавать вопрос. Все, наверное, хорошо помнят, когда вас выгнали из речи Медведева в 2008 году. Вы думаете, что, может быть, они вспомнили об этом, что вы можете собираться вот самостоятельно взять инициативу на пресс-конференции и задавать те вопросы, которые вы
хотели? Да, но после этого я уже был на встречах с Путиным на Селигере. И тогда меня туда спокойно пустили. Другое дело, что потом, как показала взломанная переписка администрации президента, а конкретно Тимура Прокопенко, там было видно, что они очень внимательно отслеживали мое присутствие на Селигере, и они организовали специально, чтобы мне не дали микрофон, не дали мне возможность задать вопрос. Но, как минимум, меня никто не устранял с мероприятия и не выгонял, и как бы ФСО меня тогда пропустило. Потом я брал интервью одного депутата «Единой России» в Госдуме, и там тоже ФСО меня пропустило на территорию Госдумы. Так что тут явно решения принимаются индивидуально. На когда-то пускать можно, когда-то нельзя. И это не может решать ФСО. ФСО – это служба охраны, да, это охранники. А решения принимают какие-то политики. Соответственно, это может сделать там Песков, это может сделать администрация президента, Путин лично. Но сами ФСОшники неуполномоченные вот, просто принимают такие решения.
Какой вопрос, если вам бы дали микрофон, вы хотели бы задавать?
Ну, у меня был довольно конкретный вопрос о коррупции, именно о путинских офшорах. Когда Путин комментировал ранее офшоры Ралдугина, он говорил о том, что Ралдугин тратит все на музыкальные инструменты. Ну, вот я принес с собой на пресс-конференцию пачку документов, которые подтверждают, что в действительности средства с ралдугинских офшоров шли в том числе на горнолыжный курорт Игора, где праздновала свадьбу путинская дочка, на яхт-клуб на берегу Ладожского озера, где Путин любит отдыхать, в том числе и на яхте, на так называемую дачу Винтера, которую тоже иногда называют там дачей Путина или дворцом Путина, потому что Путин там любит отдыхать. Также Ралдукинскому фонду бесплатно подарили арену «Шайба», где Путин любит играть в хоккей. То есть совершенно очевидно, что никаким музыкальным инструментам эти офшоры отношения не имеют, а прямое отношение имеют к самому Владимиру Путину. Мне было бы очень интересно, как сам Путин это бы прокомментировал.
А вы не хотели задавать вопрос по поводу Баширова, Петровича, Пигамишка?
Я так думаю, что этот вопрос еще будет задан. Насколько я знаю, телеканал «Дождь» собирается задать этот вопрос. Ну и кроме того, более или менее понятно, что на него Владимир Путин ответит. Мне больше интересны те вопросы, от которых он не сможет отвертеться, в том числе от этого.
С шеф-редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым, которого сегодня не пустили на пресс-конференцию Владимира Путина, несмотря на то, что он был аккредитован на это мероприятие, беседовал наш корреспондент в Москве Карл Шрек. Содержание ответов Владимира Путина подробно обсуждалось в сегодняшнем выпуске программы «Лицом к событию», которую вела Елена Рыковцева. Аудио и видеозапись этой программы можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. В ходе пресс-конференции на сайте Радио Свобода мы вели и лайв-блог. Так называемые большие пресс-конференции Владимира Путина, по мнению многих экспертов, важная часть создания образа отца нации, в котором президент России предстает перед публикой. Известно, что Путин крайне не любит вопросы о его личной жизни, о судьбе его детей. Он разведен, любит и любим, и у него есть две взрослые дочери. Вот все, что фактически мы про эту жизнь знаем. Сегодня на пресс-конференции Путин сказал, что, цитата, «как приличный человек должен будет когда-нибудь жениться», но на ком не ответил. В западных странах частная жизнь политиков высокого ранга намного прозрачнее, однако в том, что касается отношения к семье и детям, они ведут себя по-разному. Одни стараются подчеркнуть своим поведением, что семья для них важна, но государственные интересы выше личных, другие берут малолетних детей на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, как это сделала премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. В последнее время в русскоязычном сегменте социальных сетей довольно популярен видеоролик, в котором обращается внимание на то, что лидеры ведущих стран Европейского Союза сейчас, Германии, Великобритании, Франции, да и президент ЕС Жан-Клод Юнкер вообще не имеют детей, и это, мол, серьезно сказывается на их политике, так как они не чувствуют ответственности за будущее, и это ведет к деградации Европы. Аргументация не выглядит, правда, особенно убедительной. Во всяком случае, как долго тот или иной бездетный политик находится у власти, кто был до него и так далее, во внимание все это не принимается. Но сама идея, что бездетный политик не думает по-настоящему о будущем своей страны, у широкой публики, судя по всему, нашла довольно живой отклик. За комментарием я обратился к психологу Ольге Маховской. Я бы, наверное, не стал бы заводить разговор на ту тему, которую мы с вами будем обсуждать, если бы не увидел, сколько друзей моих в Фейсбуке, знакомых перепостили вот этот ролик, в котором обращается внимание на то, что многие сейчас европейские лидеры – это люди бездетные. Я в последнюю очередь хотел бы обсуждать причины, по которым у них нет детей, потому что это личное дело каждого. Но как вы считаете, есть тут предмет для разговора? Может ли отсутствие детей сказываться на том, какую политическую линию проводит тот или иной человек?
Боюсь, что нет. Такой прямой зависимости у нас выборка недостаточная, чтобы делать такие умозаключения. Наверное, у политиков больше социальной ответственности, а у родителей больше личной ответственности. Это разные масштабы и разный уровень функционирования, границы, представление о своих возможностях и так далее. Но политики, мне кажется, что не психологически бездетны практически все, в силу того, что у них публичная активность, и они, как и актеры, страдают в кавычках нарциссизмом, потому что обычно страдают от общения с нарциссами. Это значит, что вообще близкий круг не представляет для них какого-то особого значения. Они уверены в том, что с этим-то они справятся. А вот влияние на умы других людей, самопрезентация – это все оказывается очень важным таким инструментом осуществления власти. Собственно, власть является главным допингом для них, а не общение такое мимимишное с детьми маленького возраста, с внуками и так далее. Это для картинки в журнал, какие-нибудь новогодние веселые картинки. Это все для публики, но это не самое главное переживание, мне кажется.
Правильно ли я вас понимаю, что человек, который уходит в эти высшие сферы политики, он фактически оказывается бездетным? У него просто нет времени на то, чтобы заниматься семьей вот так, как мы предполагаем, родители должны, скажем, заниматься детьми.
Дело не в том, что нет времени. У нас у всех нет времени ни на что, а такие приоритеты, где политик сам для себя и ребенок, и звезда. И, в общем-то, я думаю, что хороший политик всегда большой эгоцентрик и ребенок. Мы просто видим по своим собственным политическим звездам, как детей, даже если они предъявляют на публике, то день рождения могут встречать в кругу каких-то единомышленников или общаясь с собакой и так далее. Я думаю, что чувство такого базового доверия у политика, оно тоже крайне специфичное, потому что очень высокая конкуренция, и враги везде, даже среди своих родных и знакомых, которые критически оцениваются. Вот. И особенность, может быть, политической карьеры еще состоит в том, что она может быть стремительной, и человек может не успеть адаптироваться или адаптировать свой круг к этому новому положению. Происходит замена семей, появляются новые дети. То есть семья – это все равно какое-то сопровождение и показатель статуса, но не источник энергии, вдохновения, если можно о политике как-то говорить, и, думаю, не главный источник радости.
А может ли эта ситуация как-то измениться? Вот женщины борются за свои права, добиваются, на самом деле, расширения своих прав, и уже не редкость такая ситуация, когда в одной из европейских стран беременная министр обороны принимает парад, или представитель государства кормит ребенка прямо во время сессии Организации Объединенных Наций.
Да, это шикарные картинки. Это, конечно, это может меняться. Знаете, очень сильно влияет на тип поведения политика еще и, я бы сказала, такие религиозные модели поведения. Они сказываются, потому что карьерно ориентированный политик бездетный, скорее всего, результат воспитания в рамках протестантской этики, когда ценности самодостижения очень высокие, эмансипации. И здесь карьеру стали разделять с личной жизнью уже очень давно. И мы видим одиноких карьеристов на главных постах, не только среди политиков, но, не знаю, в кинобизнесе, в журналистике и так далее. Это способ обогнать в этой гонке, но не потратив времени на семью. А гармоничные отношения семейные, они пропагандируются, скажем так, католицизмом. И здесь постоянно идет напоминание о том, что дети – это главное. Иудаизм – это тоже детоцентристская религия. Вот. Что касается православия, то здесь очень высокий авторитет отца, поэтому имеет он детей, условно говоря, или не имеет, это не важно. Важно, чтобы любое его действие поддерживалось в рамках семейной модели. Поэтому политический лидер, если он уж избирается, то, в общем-то, он остается вне критики. Показывает он своих детей публике, их много, этих детей, его небрачные, небрачные, удачные, неудачные. Мы можем все это знать, но это никак не повлияет на его авторитет. Он окружен ореолом абсолютного обожания. И, повторяю, это наша история. Вот три варианта как минимум, так навскидку могу назвать. Поэтому, понимаете, если у нас кто-то из политических бонз приведет своего ребенка куда-нибудь на заседание Государственной Думы, то, боюсь, это не вызовет такой однозначной реакции радости, поддержки и так далее. Будет выглядеть как экстравагантный вызов. Вот. Ну, хотелось бы увидеть такое.
Вот описывая православную модель, условно православную модель поведения, вы, по-моему, фактически описывали то, как представляет себя Владимир Путин, у которого есть дети, которых он скрывает. Вроде бы он счастлив с кем-то, хотя с кем мы тоже не знаем, но в результате россияне имеют образ отца нации. Отец здесь, как я понимаю, ключевое слово.
Да, это именно так. Он и выполняет вот эту символическую роль отца для России с такой огромной историей сиротства и потом уже разводов, потому что это все связанные вещи. Наличие такого гарантированного отца тоже является таким важным психологическим противовесом. Я понимаю, почему так много одиноких женщин его обожают. Потому что это вносит смысл в их жизнь. Они видят, что идеал существует. Это очень важно. Понимать, что ты не пребываешь в каких-то фантазиях. Вот, ты можешь пальцем показать. И вот этот запрос на идеального мужчину, у которых так мало, он эксплуатируется. И в кино, и на телевидении, и так далее. Ну и, собственно, нашими политическими лидерами. Путин делает это, по-моему, превосходно. Он понимает, в какую он роль играет. Он умеет разговаривать с аудиторией женской, утешая и успокаивая ее, и подбадривая, намекая на любовь. Для женщин это очень важно. Но, конечно, критически оценивая его поведение, понимая, что он вынужден декларировать свою человечность. Но боюсь, что она действительно декларативная, потому что поступки и решения политические, которые принимаются, они говорят об обратном, они говорят о просто таком высоком уровне цинизма, ну, несовместимом с человеческим образом, который нам предлагается, фасадным таким слепком.
Покойный Борис Немцов, в свое время критикуя как раз Владимира Путина, говорил о том, как плохо, что у власти в Советском Союзе и в России теперь в последние десятилетия руководят страной люди, у которых дети есть, но это девочки. И это правда и у Леонида Брежнева, и у Бориса Ельцина, и у Владимира Путина, насколько известно, дети только девочки. Борис Немцов пытался этим в некоторой степени объяснить тот факт, что вот эти лидеры пускались на военные авантюры. Они, по его мнению, не задумывались о том, что сыновья могут пойти на войну. Вы согласились бы с такой точкой зрения?
Я согласилась бы только с тем, что кто принимает решение воевать, тот пускай и воюет. Знаете, вот этот принцип ответственности принимающего решения, он и в семье, и в государстве должен соблюдаться. А у нас это всегда разделено. У нас законы принимают один, исполняют должны другие. В семье, значит, стучит кулаком отец, а исполняет мать, условно говоря. Ну, или какие-то инверсии вот этих отношений, то есть поменялись местами и все. Но, знаете, я, конечно, как-то думала, а что, почему у них девочки слишком обращают на себя внимание. Может быть, как раз таких политиков спокойно выбирает окружение, потому что имеется в виду, что у него перспектива правления очень короткая. Да, он не будет выдвигать своего сына. И здесь такой антимонархический код поведения. Как. Потому что, знаете, девочки на самом деле умиротворяют, и должно бы было быть ровно наоборот, никаких военных авантюр, именно потому что мир прекрасен, наполнен гармонией женской и так далее. Вот. Но повторяю, что для политиков высокого ранга все равно есть у них мальчики или девочки, там их сколько-то, чьи они, кто их родил, кто воспитывает. Это совершенно отдельная территория, очень часто сексистски презираемая, никогда не оцениваемая, потому что власть у нас в стране, по крайней мере, это такой договор мужской. И к отцовству реальному, биологическому, не думаю, что имеет какое-то прямое отношение. Но тема страшно интересная, потому что мы тут очень сильно, отец-сын, отношения очень сильно отличаемся, например, от Европы, где отношения между отцом и сыном в любом случае разрешаются в рамках Эдипова комплекса и всегда в пользу сына. То есть считается, согласно классикам психоанализа, что подросший сын должен видеть отца, и в этом суть роста, развития, и отец должен достойно отойти в сторону и так далее. Но это не наша история, потому что у нас и Петр Первый, и Иван Грозный, и Сталин все показывали образцы очень жестокого отношения к своим собственным сыновьям. Это опять к вопросу об абсолютном отцовском авторитете. У нас всегда этот конфликт будет разрешаться в пользу отца. И у нас очень популярна шекспировская трагедия о Гамлет. Я думаю, что именно потому, что там призрак отца диктует условия и подсказки, дает роковые подсказки своему сыну, тот гибнет. То есть это просто идеальный для нас вариант. Так получается. иронично. Поэтому, повторяю, наличие и отсутствие сына здесь напрямую на политические решения, я думаю, не оказывало влияния.
Об отношении политиков высокого ранга к детям и к семье я беседовал с психологом, автором книг по детской психологии Ольгой Маховской. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Хакеры из группы Digital Revolution утверждают, что взломали сервер научно-исследовательского института «Квант», принадлежащего ФСБ России. Опубликованные документы описывают разработку системы мониторинга соцсетей, основная цель которой – выявление и анализ протестных настроений. Такую систему, утверждают в Digital Revolution, «Квант» в качестве субподрядчика уже реализует в Казахстане. По данным русской службы BBC, Министерство информации Казахстана выделило на это 4 300 000 долларов. В качестве доказательств взлома хакеры выложили скриншоты, на которых видны названия папок и список администраторов на сервере «Кванта». Кроме того, они изменили код официального сайта организации. При заходе на него в течение некоторого времени появлялись изображения собак в балахонах, одного из символов Digital Revolution. Сейчас сервер «Кванта» отключен вместе с сайтом и корпоративной почтой. Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничения на предоставление политического убежища иностранцам. Так признаны устаревшими ограничения для тех, кто преследовался в родной стране за действия, которые в России признаны преступлениями, для осужденных или находящихся под следствием в России тех, у кого два гражданства. Новый указ разрешает предоставлять убежище представителям стран с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека. Закрытый список этих стран ежегодно составляет Министерство иностранных дел России. Указом президента такая обязанность отменена. Кроме того, теперь попросить политическое убежище имеют право те, кто не может или не хочет возвращаться в свою страну по экономическим причинам из-за голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МВД заблокировало статью российского издания «Батенька, да вы трансформер» про женщину, употребляющую наркотики, сообщается на сайте министерства. Текст «Героин. Собственность модели» 19 декабря попросил проверить полицию Роскомнадзор. С точки зрения МВД статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, употребляющих наркотики. Статья Нины Амбросимовой была опубликована 18 декабря. Она рассказывает про женщину около 10 лет, употребляющую героин. Герой текста говорит автору, как пытается поддерживать свой уровень жизни на социализированном уровне. «Мне важно сказать, что не все наркоманы – конченые люди», – говорит герой текста. Публикация этой статьи вызвала резкие дискуссии в российском сегменте интернета. Часть читателей, в том числе журналисты и медиа-менеджеры, предположили, что статья романтизирует употребление наркотиков. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Теперь к главной международной новости. Заявление Дональда Трампа об официальном начале вывода американских войск из Сирии, прозвучавшее 19 декабря, продолжает подвергаться резкой критике со всех сторон. В первую очередь, внутри самих США, где оно многих просто застало врасплох. Заявление Трампа приветствовали пока лишь российский президент Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад. Соединенные Штаты планируют вывести более 2000 своих военнослужащих, дислоцированных в разных районах Сирии, в основном на севере и северо-востоке, в срок от 60 до 100 дней. Сотрудники Госдепартамента США за сутки, прошедшие после заявления Трампа, уже практически все покинули сирийскую территорию. О том, насколько решение президента Трампа о выводе войск из Сирии противоречит стратегии Вашингтона в борьбе с радикальными исламистами, о том, какие выгоды или, наоборот, проблемы могут получить в связи с этим Москва, Дамаск и Тегеран, в интервью «Радио Свобода» рассуждает руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Московского института инновационного развития Антон Мардасов. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев.
Насколько полным и настоящим может быть вывод войск США из Сирии? Или американские военнослужащие будут уходить оттуда, как 3 раза уже выходили российские, то есть скорее останутся?
Сейчас мы можем только гадать, потому что даже американцы, вот я вчера со многими разговаривал, никто не знает, по той статистике, которая американцы всегда публиковали, официальные цифры не учитывалось ни гражданский персонал никогда, ни силы спецназначения многочисленные, которые оперировали в Сирии. Поэтому могут быть выведены какие-то боевые части, механизированные части, инженерные, вернее, которые там мосты налаживали, авианаводчики, группы быстрого реагирования, наблюдатели, советники могут остаться.
То есть вот эти цифры 2000 человек, СНАС никогда не включался. Части быстрого реагирования могут остаться и для мониторинга обстановки, и для оперативного реагирования на вылазки исламского государства, которое никуда, собственно, не делось.
Также не будем забывать, что помимо американцев на северо-востоке Сирии находятся и другие силы международной коалиции. В частности, много развернутых постов французами, которые препятствуют возможному продвижению турецких сил.
Решение Трампа о выводе войск сильно критикуют и Конгресс, и представители Госдепартамента США и Пентагона, называя его угрозой национальной безопасности. Так что, президент США ошибается, думая, что такой шаг стабилизирует ситуацию в Сирии?
Вот эта вот фраза «приступаем к очередному этапу». Если Трампу удастся разыграть какую-то хитрую комбинацию по сдерживанию Ирана на этих территориях руками союзников, то, наверное, можно это будет решение поаплодировать, но я думаю, французов так или иначе их довольно-таки мало, и Анкара будет продавливать свой вариант решения, и Дамаск будет пользоваться ситуацией и наступать. Поэтому действительно у оппонентов Трампа есть основания сомневаться, потому что, во-первых, базирование американцев в районе Атан и на юге Сирии, на северо-востоке, это сдерживание двух маршрутов шиитского иранского коридора. Сейчас он функционирует, он не мифический, еще в конце ноября 2017 года фиксировались поставки вооружения из Ирана через Ирак в Дейр-эз-Зор сирийский и еще воздушный перевоз. Также вывод, даже часть американцев будет очень активно раскручиваться пропаганда исламского государства, которая до сих пор активна и публикует, собственно, в основном, конечно, на арабском языке свои еженедельники. И продолжает оперировать в том же Дейр-эз-Зоре и в том же Хаджинском кармане, в общем, в районе сирийско-иракского пограничья. Ну и также это решение вряд ли поспособствует сдерживанию Аль-Каиды, поскольку сейчас эти силы не проникают на северо-восток. Но если будет разыгран сценарий, по которому сила оппозиции сирийской будет выводиться вот в тот район, то, конечно, там будет Аль-Каида пользоваться ситуацией и также набирать очки, конкурируя с исламским государством или тактически с ним взаимодействуя. Ну и, конечно же, это все-таки политического регулирования, хотя Госдеп заявил о том, что, собственно, они увидели там признаки какого-то позитива, но в случае вот отсутствие такой зрительной значимой угрозы давления, ТАСС, конечно, не пойдет ни на какую реализацию Конституционной комиссии. Он сейчас ее хотел бы перенести, работу ее в Дамаск, не проводить никакие там изменения косметические, декоративные.
Что решение Трампа означает именно для Москвы и для Асада, которые годами твердили, что да, США лишь якобы мешают наступлению мира в Сирии и поддерживают там только террористов. Вот для Кремля это, как говорится, приятная неожиданность или наоборот, потому что теперь России, ну, совсем не на кого больше будет списывать все свои промахи и неудачи.
Где-то полгода назад была статья одного известного американского аналитика Аарона Штейна о том, что «а давайте-ка выйдем из Сирии, и пусть, собственно, все заботы и хлопоты по стабилизации и реконструкции того сирийского района ляжут на Москву, если она уж так настаивает». Здесь, в принципе, с одной стороны, конечно же, Москва приветствует официально это решение, поскольку, во-первых, увеличится ее роль в любом случае. Далее можно говорить там о суверенитете якобы Сирии и о победе вообще, и о выдавливании США из Сирии, ну и так далее. С другой стороны, все-таки взаимодействие российско-американское, вот эти все закулисные переговоры, которые шли многочисленные в Омане, в Иорданском и так далее, они все-таки создавали угрозу для Дамаска и Ирана, что Россия и США могут у них за спиной договориться и, собственно, прийти к какому-то консенсусу. И это такой хлыст, который сдерживал и Иран, и Дамаск, поскольку многие решения России они саботируют. Вот Лаврентьев-то неспроста катается спецпредставителя России периодически в Дамаск. Вот как мне говорили там ООНовцы, то есть каждое решение фактически выбивается из Асада, который в ходе встречи машет головой, а на утро, собственно, сирийцы делают то, что они хотят, и то, что иранцам надо. Сирийцы не любят иранцев, но в той действительности, которая сформировалась, они фактически там в кабалу влезли, потому что
иранские кредиты довольно-таки многочисленны. И иранское присутствие в элите военно-политической и вообще на всех уровнях довольно-таки большое. Поэтому здесь не нужно тешить себя иллюзиями, то, что там Асад будет сдерживать иранцев в обмен на какие-то инвестиции от региональных партнеров. Плюс, конечно, заполнение вот вакуума. Все-таки восток Сирии — это довольно-таки специфическая территория. Это многочисленные арабские племена, которые трансформировались за годы конфликта, за годы контроля этих районов исламским государством. Они нищие. Для них идеи исламского государства просты и понятны. Поэтому стабилизировать этот район довольно-таки сложно. Конечно, те, кто выходит из районов исламского государства, они, конечно, кивают, говорят, да-да-да, вот мы готовы, мы против исламского государства, готовы даже там жить Дамаском, но они же не дураки, говорить обратно, за решетку тоже попасть. Ведь исламское государство росло, в принципе-то, в Сирии, вот в этих лагерях беженцев иракских, при попустительстве сирийского режима, еще во времена, когда он был силен. Поэтому здесь головной боли действительно много.
Вы, наверное, видели статью Washington Post и заявление группы Conflict Intelligence Team о том, как российские средства массовой информации и заявления официальных российских лиц практически позволили Асаду и его союзникам уничтожить вот эту группу гражданских добровольцев, которые называются «белые каски». И теперь в связи с этим выводом американцев из Сирии, ну, совсем практически у Асада, да и у Тегерана будут развязаны руки в подавлении вот и белых касок, и им подобных каких-то гражданских, гуманитарных организаций, которые, в общем, даже не оказывали вооруженное противостояние Асаду, а занимались спасением.
Асад мирится с гражданским самоуправлением на территории оппозиционных районов. А да, конечно, он это рассматривал как угрозу. Удары наносились по многим местным советам оппозиционным, наиболее успешным, которые обеспечивали неподконтрольные Дамаску территории всем необходимым. Поэтому, да, угрозу очки нужно снять. Подавление гражданских активистов, оно будет идти, в том числе через инициирование липовых уголовных дел, как сейчас, допустим, делается на юго-западе Сирии, где против бывших лидеров оппозиции, которые сроду никогда не были замешаны в терроризме, но просто им много народ доверяют, различными секшотами инициируются уголовные дела против них, многочисленные. Если Дамаск будет интегрировать постепенно каким-то образом вот эти территории курдские, да, то есть там тоже много вот этих курдских местных специфических советов, им придется с ним считаться, с другой стороны, им тоже будут там развивать отношения, но здесь вопрос опять Идлиба. Вы понимаете, я не исключаю, что в таком случае, если там действительно начнется какая-то операция, и если Турция закрепится, возьмет районы, то она начнет, может выводить оппозицию из Идлиба и передать его под контроль правительства. И вот тогда действительно возникнут проблемы с гражданскими структурами, потому что в Идлибе их очень много.
А почему в Москве ненавидят так сильно именно эти белые каски?
И вот упомянутые местные советы Захарова, Валепы, вообще тоже террористами называл, но они как бы не терпят людей, которые не подконтрольны Асаду. То есть они как бы говорят, что вот вы не помогаете людям на территории Асада. Почему они должны помогать людям на территории Асада, если они, собственно, и проживают на территории неподконтрольной, если они создавались для помощи оппозиции? Конечно, информационная война, все фейковые вбросы. Другое дело, что тоже среди активистов там были моменты, которые давали почву, не совсем приятные, которые давали почву активную для пропаганды Москве и Дамаску и так далее. Но, тем не менее, Москва зачем-то встает на сторону абсолютно Дамаска, в том числе и в пропаганде. Я не понимаю, зачем. Модератор конфликта, коим хочет являться Москва, она все-таки должна, собственно, держаться особняком. Операции проведены многие. Действительно, там Асад благодаря России достиг успехов. Но ведь он не стал политиком, который целиком и полностью разделяет российские взгляды, считается с ними. Это даже видно по российскому бизнесу. Им до сих пор не предоставлены никакие привилегии в Сирии.
Мы уже в нашем разговоре несколько раз упомянули то, насколько сильно Турция замешана в войне в Сирии. Известно, что незадолго до объявления об уходе Трамп долго разговаривал с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, объявившим несколько дней назад, что скоро на сирийском северо-востоке начнется крупная турецкая военная операция, очередная против курдов. Эти события как-то связаны с учетом того, что, да, мы уже упомянули, именно на северо-востоке Сирии находится пока и много американских солдат.
Безусловно, связано, потому что таким образом Трамп вроде как демонстрирует солидарность с натовским союзником Турции. Да и вообще, я думаю, что Турция, так или иначе, получив дивиденды от астанинского формата, в следующем году будет дрейфовать в сторону обычных союзников в таком политическом плане. Но для Америки такой шаг, с одной стороны, позволяет и сразу же продемонстрировать солидарность. С другой стороны, если бы турки так или иначе начали бы проводить операции, вводить оппозицию в те районы, которые не контролируются американцами, так или иначе бы вызвало бы раскол очень большой в среде вот Курдско-Арабского альянса демократического Сирии. Он и так, собственно, был скреплен довольно-таки тонкими нитками, потому что арабы с курдами очень сильно конфликтуют. И да, американцам удалось этой всей коалиции проводить многочисленные операции против Исламского государства, что действительно вызывает удивление в хорошем смысле слова. Но все-таки вот разброты шатания, там недовольство арабов курдами, выход многих арабских племен вот за последние месяцы из этого альянса, с ним нужно считаться, американцы это все прекрасно видели. Поэтому здесь есть надежда на то, что ситуация будет стабилизирована, но это такой вот идеальный вариант. Я не думаю, что Анкара будет согласна принять ту же партию «Демократический союз» с боевыми отрядами Курдских национальных сил как политическую силу, даже если она откажется там от символики. Они так или иначе ее будут подавлять. Это все вызовет довольно серьезное обострение ситуации. И этим же, повторюсь, будут пользоваться радикалы исламистские. Все это просто вызовет региональный взрыв, не говоря о том, что этим воспользуется Иран, который будет проводить свою политику, формировать плацдарм против Израиля. Израиль, естественно, будет этому противодействовать. Поэтому решение о полном выводе может вызвать цепную реакцию и спровоцировать, наоборот, обострение ситуации, а не стабилизацию.
О решении Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии говорил руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Московского института инновационного развития Антон Мардасов. С ним беседовал Александр Гостев. Почти четверть российских работодателей готовы подумать о сокращении штата в будущем году. Таковы данные опроса портала работа.ру, на которые ссылаются российские средства массовой информации. По данным исследования, сокращение сотрудников – это вынужденная мера, связанная с кризисом в российской экономике. Эксперты, опрошенные «Радио Свобода», предостерегают россиян от паники. Массовых увольнений в будущем году они не прогнозируют. Однако безработица все-таки может увеличиться из-за нестабильной экономической ситуации и желания работодателей избавиться от сотрудников предпенсионного возраста, хотя закон это и запрещает. Тему продолжает Любовь Чижова.
Согласно опросу портала Работа.ру, в 2019 году предполагают сократить штат 23% работодателей. Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах медиа и маркетинга, а также на предприятиях, связанных с продуктами питания. Меньше всего о сокращениях задумываются компании, оказывающие услуги бизнесу. Но не все так драматично. Согласно исследованию, около 17% работодателей намерены немного расширить штат. Это касается фирм, оказывающих услуги для бизнеса, а также IT-компаний. Кроме того, 33% респондентов намерены в следующем году проводить обучение своих сотрудников. Эксперт по управлению персоналом Елена Емельянова полагает, что никаких серьезных потрясений на рынке труда в 2019 году не ожидается.
По реальному положению на рынке труда я вижу, что ритейл испытывает как раз-таки наоборот, дефицит сотрудников, это касается там сотрудников торговых залов, и, скажем так, на данный момент существует большой дефицит персонала у них, то есть мы это можем видеть по недозагруженности кассовых узлов в ритейле, и я бы не сказала, что здесь идет какое-то сокращение, да, то есть люди активно набираются, и сети продолжают свое развитие, и, к сожалению, в ближайшее время, как в Москве, прежде всего в регионах, уйти от ручного труда в пользу автоматизации не получится. Поэтому я, наоборот, здесь вижу оптимистичный прогноз.
А что касается сферы медиа и маркетинга?
Что касается сферы медиа-маркетинга, то здесь тоже ситуация неоднозначна, потому что достаточно высокий процент востребованности. Просто здесь вот те специалисты, которые сейчас работают, они востребованы в новых ролях, то есть больше связанных с диджитал-продвижением и вообще всеобщей глобальной диджитализацией. То есть это сейчас тренд, и спрос на таких специалистов, наоборот, высок, поэтому, в общем-то, те, кто работает сейчас в маркетинге за счет получения дополнительного обучения, навыков и там прохождения практики вот именно с переходом в диджитал, да, то есть у них будет больше шансов на рынке трудоустроиться.
Стоит ли вообще ожидать массовых увольнений в 2019 году?
Честно говоря, вот предваряя Новый год, я всегда вот вижу вот эти страшные новости по там сокращениям, но всегда выход там рабочей силы на рынок вызывает ее дальнейшее потребление там, и поглощение другими компаниями. И, допустим, в ряде именно производственных узлов сейчас как раз наоборот. Идет большой дефицит кадров, и компании думают о том, как их привлекать, как их удерживать, как их доставлять на рабочие места, оптимизировать для них графики работы. Поэтому я считаю, что не нужно поддаваться там никакой панике и считать эти пессимистичные прогнозы. Просто каждый там для себя должен понимать, каково его положение на рынке, какова его рыночная стоимость. И в случае, если что-то будет не то с предприятием, где он работает, то есть куда он может себя применить. То есть здесь какой-то вот паники я не вижу. То есть эти процессы, они протекают постоянно, да, то есть какие-то отрасли экономики развиваются, какие-то, наоборот, схлопываются.
Каким будет рынок труда в 2019 году?
Изменения будут, безусловно, но, опять же, сейчас большой дефицит именно и бум по-прежнему испытывает сфера IT. Стабильной остается сфера фарма, потому что потребление там лекарственных средств, препаратов возрастает. Банковский сектор сокращается, но работники банковского сектора могут найти себя в других отраслях, где есть потребность в клиентском сервисе наивысшего уровня. Таких компаний тоже на рынке хватает, поэтому я не вижу какого-то, скажем так, обвала.
Это была эксперт по управлению персоналом Елена Емельянова. Представитель сервиса по поиску работы SuperJob.ru Сергей Светотенко также не видит повода для пессимизма. Согласно исследованиям его портала, почти половина российских работодателей готовы премировать своих сотрудников в конце года и даже индексировать им заработные платы. Правда, речь идет о предприятиях малого бизнеса, на которых заинтересованы в хороших сотрудниках. Тем не менее, массовых увольнений в 2019 году не ожидают и на портале SuperJob.ru.
Ну, что касается исследования наших коллег, я вот стал, что по их результатам каждый четвертый работодатель начнет Новый год с увольнений, то это достаточно, с одной стороны, пессимистично звучит, с другой стороны, достаточно смело, потому что утверждать такие серьезные, скажем так, тезисы о том, что каждый четвертый работодатель будет увольнять своих сотрудников, это достаточно смело. Мы с этим, скорее, не совсем согласны. Все-таки люди могут быть спокойны, работники, что в новом году они не придут после праздников и их тут же уволят. Я даже боюсь представить такую компанию, которая такой вот новостью одарит своего сотрудника. Поэтому, конечно, всем желаю, чтобы такого не произошло. Но если говорить о наших данных, у нас есть другие позитивные показатели. Вот, например, число компаний, которые планируют премировать сотрудников по итогам года, вот сейчас как раз премии, это число выросло на треть по сравнению с 2017 годом. То есть всех сотрудников или отдельной категории персонала в этом году будут награждать премиями 45% российских компаний, можно сказать, половина. В декабре прошлого года о подобных планах говорили лишь 33% работодателей. О чем это может говорить? О том, что все-таки экономическая ситуация, какая бы она тяжелая в стране ни была, но все же в этом году она не столь плохая, скажем так, чем в прошлом. Мы опрашивали 500 российских предприятий и 1600 сотрудников компании. Также из позитивного тоже наш опрос, который тоже 35% компаний из сферы IT и телекоммуникации планируют в ближайшее время повысить зарплату персонала. Как многие сейчас знают, IT-сфера, высокие технологии, они очень сильно развиваются, а там, где сфера развивается и требуются новые сотрудники, не хватает разработчиков, программистов, конечно, и зарплаты будут повышаться. Повышают в IT и телекоммуникациях самое большое количество работодателей, 35%. Но в других сферах, например, в финансах, 18% планируют повысить зарплаты, в продажах 21%, в логистике 25%, в гостинице и общепите, кстати, 33%, что тоже очень немалое количество. Чаще всего о подобном решении говорили представители малого бизнеса.
Это был представитель сервиса по поиску работы SuperJob.ru Сергей Светотенко. Массовых сокращений в 2019 году эксперты не ожидают, однако уровень безработицы может вырасти. По прогнозам Минтруда, число официально зарегистрированных безработных в России может увеличиться до 1 100 000 человек. В настоящий момент в России зарегистрировано 800 тысяч безработных. Они получают пособие в размере от 850 до 4900 рублей. С 1 января их размер будет увеличен до 1 500 рублей. Однако эти выплаты предназначены только для официально зарегистрированных безработных. Как полагают эксперты, повышение пособия может стать стимулом зарегистрироваться. При этом в Министерстве труда убеждены, что численность всех граждан, у которых нет работы, в 2019-2021 годах не должна превысить 3,6 миллионов человек. Неофициальное число безработных в России, по оценкам экспертов, может достигать 15 миллионов человек. Доктор экономических наук Евгений Гонтмахер уверен, что массовых увольнений в следующем году не будет, но то, что четверть российских компаний об этом задумываются, дурной знак.
25% работодателей имеют планы сократить штат. Это так. Это не означает, что 25% работающих сейчас в России людей будут уволены. Это совершенно разные масштабы. Потом у работодателей ведь только планы. Как это будет в жизни, мы тоже не очень понимаем. Скорее всего, они вряд ли будут осуществлены. Но вот тут есть, конечно, важный момент. То, что работодатели такие планы имеют, о чем говорит? Это говорит, прежде всего, о том, что экономическое положение плохое. Никаких перспектив работодатели не видят. Ну, например, по увеличению производство своих товаров, услуг, ну, тогда бы, наверное, люди, наоборот, понадобились. Тем более, что и, в общем, статистика официальная, даже статистика этого года не очень оптимистична. Там, ну, рост ВВП будет, там, может, 1,5%, может быть, даже немножко меньше. В следующем году, судя по всему, будет еще ниже. Ну, как всегда, наши правительственные оптимисты предполагают, что, ну, вот в 2020-м, наверное, мы немножко повысим там до 2%. Но мы с вами знаем цену таким прогнозом. Недавно был опубликован доклад Всемирного банка по России. Ну, там на ближайшие годы никаких чудес экономических у нас не будет. Поэтому это планы работодателей, которые связаны с свертыванием производства, видимо, на многих позициях. Что будет? Ну, я думаю, что, конечно, государство попытается это смягчить, что, наверное, в общем-то, правильно, что массовая безработица никому не нужна. Такой опыт у нас был уже в 2009 году, если вы помните, когда были выделены деньги на несколько десятков миллиардов рублей на всякие программы поддержки рабочих мест, то есть работодателям фактически дали денег, чтобы они платили зарплату людям, которые у них ничего не делали. Было такое. Но сейчас таких денег особых нет, и я не думаю, что такие будут масштабы. Тем более, что, как я понимаю, вот этот вопрос касается прежде всего малого и среднего бизнеса. Это не крупный бизнес, ну, вот продукты питания, это очень чувствительный момент. Там, конечно, государство ничего помогать особо не будет. Ну, наверное, какое-то увеличение безработицы, причем здесь надо понимать, что есть официальная статистика, а есть статистика реальная. Потому что официальная статистика показывает, что у нас там какие-то очень небольшие значения. Ну, в Москве, конечно, маленькая безработица, но есть регионы, где она довольно значительная. Потом есть та, которая, конечно, не фиксируется, она в разы больше. Есть неэффективная занятость, когда люди работают не полный день, когда люди работают в тени, там, ну, разнообразные формы занятости, которые, ну, я бы сказал так, не устраивают людей, и люди как-то там выживают. Отсюда у нас такие, в общем, низкие заработные платы. Наверное, вот этот контингент людей, которые будут где-то болтаться между официальной безработицей и полноценной занятостью, наверное, он увеличится, вот, исходя из этих соображений. Посмотрим. Плюс тут у нас же началась так называемая пенсионная реформа. Интересно сопоставить с тем, что надо будет как-то рабочие места искать этим людям, которые будут тоже выходить на пенсию. Вот это, да, это может быть такой тревожный знак вот именно для этой категории. Потому что я думаю, что в первую очередь будет касаться этих людей.
Это был доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. В 2018 году в России повысили пенсионный возраст. В связи с этим наиболее уязвимыми с точки зрения увольнений в случае сокращения штата стали люди предпенсионного возраста. Президент России Владимир Путин внес в Уголовный кодекс поправку, предусматривающую уголовную ответственность за необоснованное увольнение этих сотрудников. Кроме того, нерадивым работодателям может грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода, либо обязательными работами на срок до 360 часов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 20 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Рожден ли после СССР? Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.